Прежде чем живописец напишет картину, каждая черточка ее уже живет в его воображении. Прежде чем мы увидим часы, они существовали в уме часовщика. То же самое и с будущими людьми. По учению Аристотеля существует три принципа естественных тел – прообраз, материя и форма. Эти принципы приложимы и в данном случае. Прообраз ребенка, которому предназначено быть, мы хотим поместить в незримом уме великого архитектора Вселенной, ибо прообраз в аристотелевой философии не рассматривается как принцип построения тел, но как внешние свойства в их производстве, ибо производство есть изменение, посредством которого материя переходит от отсутствия формы к той, которую она принимает. Хотя прообраз формы нерожденного ребенка, так же, как и прообраз будущей формы несделанных часов, является тем, что есть ни субстанция, ни протяженность, ни качество, ни какое-либо существование, все же это есть что-то, что есть, хотя его очертания для того, чтобы быть, должны обрести объективную форму. Короче говоря, абстрактное должно стать конкретным. Таким образом, как только прообраз материи передается энергией вселенскому эфиру, она становится материальной формой, как бы тонка она ни была. Если современная наука учит, что человеческая мысль действует на материю другого мира одновременно с воздействием на материю этого мира, как может тот, кто верит в разумную первопричину, отрицать, что божественная мысль равным образом переносится тем же законом энергии к нашему общему посреднику, вселенскому эфиру, мировой душе? И если это так, то из этого следует, что раз божественная мысль проявилась объективно, то энергия с точностью воспроизводит очертания того, что сперва было рождено в божественном уме как прообраз. Только не следует понимать так, что эта мысль творит материю. Нет, она творит только рисунок, проект будущей формы. Материя, которая послужит созданию, выявлению рисунка, всегда существовала и существует, будучи подготовленной для сформирования человеческого тела серии последовательных преображений как результат эволюции. Формы приходящие, идеи, создавшие их, и материал, давший им объективность, остается. Эти модели, пока еще лишенные бессмертного духа, суть элементалы, строго говоря, психические эмбрионы, которые, когда их время придет, исчезают из невидимого мира и рождаются в видимом мире в качестве человеческих детей, получая при переходе то божественное дыхание, называемое духом, которое завершает полностью цельного человека. Этот класс не может объективно сообщаться с людьми. Третий класс – это настоящие элементалы, которые никогда не разовьются в людей, но занимают особую ступень на лестнице существ и по сравнению с другими, более правильно, могут быть названы духами природы или космическими агентами природы, причем каждое существо ограничено пределами своего элемента. Элементы и никогда не нарушают границ других. Они те, кого Тертуллиан назвал «князьями сил воздуха». Полагают, что этот класс обладает только одним из трех атрибутов человека. У них нет ни бессмертного духа, ни осязаемых тел. У них только астральные формы, в которых в значительной степени присутствует тот элемент, к которому они принадлежат, и также эфир. Они представляют комбинацию из сублимированной материи и рудиментарного ума. Некоторые не изменяются, но все же не имеют отдельной индивидуальности и действуют, так сказать, коллективно. Другие, принадлежащие определенным элементам и видам, применяют свою форму по установленным законам, которые каббалисты объясняют. Самые плотные тела их обычно настолько нематериальны, что не воспринимаются нашим физическим зрением, но и не настолько нематериальны, чтобы их нельзя было уловить внутренним зрением или ясновидением. Они не только существуют и могут жить в эфире, но и могут обращаться с эфиром и направлять его на производство физических явлений с таким же успехом, как мы можем сжимать компрессорами воздух или воду гидравлическими аппаратами. В этих занятиях им помогают человеческие элементарии. Кроме того, они могут так уплотнить его, что могут сделать себе из него осязаемые тела, которые благодаря их протейской способности могут принимать какой им угодно вид, пользуясь в качестве модели теми портретами, которые они находят отпечатавшимися в памяти присутствующих лиц. Совсем нет надобности для того, чтобы этот присутствующий в тот момент думал об лице, портрет которого в нем отпечатался. Его изображение могло давно уже быть забыто, но человеческое сознание получает неизгладимые впечатления даже от случайного знакомства или лица, с которым вы встретились всего один раз, так же, как чувствительный фотопленке достаточно лишь мгновения, чтобы запечатлеть изображение снимаемого. Также этого достаточно и сознанию. По учению Прокла, самые высшие области от зенита Вселенной до Луны принадлежат богам или планетным духам в соответствии с их иерархиями и классами. Высочайшими среди них были 12 Юпер Уранилой, или высших небесных богов, имеющих в своем распоряжении легионы подчиненных демонов. За ними следуют ближайшие по рангу и власти межкосмические боги Энкосмиои, имеющие власть каждый над огромным количеством демонов, которых они наделяют своей властью и передают ее от одного другому по желанию. Они, по-видимому, олицетворенные силы природы в своих взаимоотношениях. Последние представлены третьим классом или элементалами, как мы только что описали. Далее он показывает по принципу герметической аксиомы о типах и прототипах, что низшие сферы имеют свои подразделения и классы существ, так же, как высшие, небесные. Причем первые всегда подчинены высшим. Он верил, что четыре элемента все заполнены демонами, утверждая, как и Аристотель, что Вселенная полна и природа не терпит пустоты. Демоны Земли, воздуха, огня и воды состоят из эластической, эфирной, полутелесной субстанции. Это те классы, которые служат посредниками между богами и людьми. Хотя они ниже по разуму, чем шестая категория высших демонов, эти существа непосредственно владычествуют над элементами и органической жизнью. Они управляют ростом, цветением, свойствами и различными переменами в растениях. Они являются олицетворенными идеями или силами, проливаемыми из небесного улы на неорганическую материю. А так как растительное царство на одну стадию выше, чем минеральное, эти эманации от небесных богов принимают форму, и, находясь в растении, они становятся его душой. Это то, что учение Аристотеля именует формой в трех принципах природных тел, классифицированных им как прообраз, материя и форма. Его философия учит, что кроме подлинной материи необходим еще другой принцип, чтобы завершить триединую природу каждой частицы. И это есть форма, невидимая, но все же в онтологическом смысле этого слова реальная сущность, в самом деле отличающаяся от материи как таковой. Таким образом, в животном или в растении, кроме костей, мяса, нервов, мозгов и крови в первом, и кроме древесной массы, ткани, волокон и сока в последнем, каковые кровь и сок, циркулируя по венам и волокнам, питают все части и животного, и растения, и кроме животного духа, который является принципом движения и химической энергии, которая преобразовывается в жизненную силу в зеленом листе, должна быть некая реальная форма, которую Аристотель назвал в лошади лошадиной душой. Прокл – демоном каждого минерала, растения или животного, а средневековые философы – элементарными духами четырех царств. В нашем веке все это считают физикой и грубым суеверием. Все же по строго онтологическим принципам в этих старых гипотезах есть какая-то тень вероятности, некий ключ к смущающим, нехватающим звеньям точной науки. Последнее теперь стало настолько догматичной, что все, что лежит за пределами кругозора индуктивной науки, называется воображаемым, и мы находим профессора Джозефа Ле Конте к констатирующим, что лучшие ученые высмеивают употребление термина «жизненная сила» или «жизненность» как остатки суеверия. Кендалл вместо «жизненная сила» предлагает «жизненное движение», приготовляясь к окончательному научному прыжку, который превратит бессмертного думающего человека в автомат с часовым механизмом внутри. Но, возражает Ле Конте, можем ли мы представить себе движение без энергии? И если это движение своеобразно, то такова также и форма энергии.